Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Сегодня праздник Креста Воздвижения. Поздравляем вас и друг друга, наверное, тоже. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ольга Смирнова, супруга священника отца Антония Смирнова, который служит в храме Иоанна Воина на Якиманке. И я бы хотел вернуться к теме вот воспитания детей. Ведь... Ну, такой известный факт, что когда дети находятся очень близко к храму, да, и дети из священнических семей, в частности, ну, у них возникает некая такая привычка к святыне. Это все время очень близко, очень привычно. И очень трудно иногда вот как-то сохранить благоговение. Ну, это, наверное, касается даже не только детей, но и взрослых. Я хотел бы вот спросить, как у вас с этим обстоит дело, как вам удается, если удается, конечно, да, вот не привыкать к тому, что ваш супруг священник, что для вас такая церковная жизнь, это, в общем, ну, если можно так сказать, какая-то профессиональная среда, да, в которой вы все время вращаетесь. Вот что здесь помогает?
Ну, у нас, в принципе, совершенно другая ситуация в нашей семье с теми обстоятельствами, которые произошли, да, тяжелые двойни с ДЦП, детки, которые сами не ходят, не сидят, то есть они находятся постоянно в полулежачем положении. Они растут, они становятся тяжелее, да, их тяжело носить на руках. Первое время мы вообще ограничивали контакты для них, то есть мы не то, что куда-то там выходили, мы даже особо не приглашали к нам домой, потому что они очень легко заболевали, заражались, и это могли быть, опять же, они могли попасть снова в больницу, то есть мы их очень сильно берегли. Со временем, конечно же, мы потихонечку стали выезжать, но все равно большую часть, даже на сегодняшний день, мы причащали их дома. То есть батюшка, муж привозил святые дары домой. Соответственно, у меня, то есть я стала очень сильно ограничена по тому, чтобы бывать на богослужениях. И даже просто, как обычная мама, там, прийти с детьми к литургии, хотя, когда я выходила замуж, это была моя мечта, да, много деток, всех их одеваешь, берешь, настраиваешь, как-то и приходишь, причастие, все они причащаются. У нас совершенно другая история. Понятно, что это, во-первых, две больших коляски тяжелых, которые нужно там собрать, разобрать, вывести из подъезда и так далее. То есть нужны обязательно вторые руки. Наверное, год, как мы стали, то, что у нас появилась машина у мужа, стали приезжать к нему в храм. То есть до этого там это либо совсем какие-то редкие приезды и причастие их на дому, и мои посещения богослужения в будние дни. И ну, только вот недавно мы стали так приезжать почаще, ну, потому что еще они подросли. И уже не так сильно болеет, уже иммунитет покрепче. Вот, то есть у меня наоборот, как только они родились, была непрестанная жажда богослужения, жажда бывать там. И для меня это был дар прийти на всеночную, постоять там, даже не то чтобы от начала до конца, а хотя бы вот половину службы отстоять, да, побыть на все литургии, еще один дар и благость. И для меня, особенно как для девушки, которая пела на клиросе с 13 лет, да, до первой беременности, то есть больше 10 лет я пела, мне всегда этого не хватает, мне хочется прийти послушать свои любимые песнопения, слова, и, конечно же, причаститься, исповедоваться, да, то есть у меня наоборот, я очень сильно ограничена была, то есть вот буквально год, как появилась возможность бывать чаще. И точно так же и у детей, у старшей дочери, то есть так получилось, что она не была постоянно в храме, то есть она была, когда была возможность. И поэтому для них вот, ну, я не знаю, это, конечно... Ну, с другой стороны, это по-детски. То есть такая же радость там. А вот а сейчас мы посмотрим мультфильм. Там, о, ура, здорово, все побежали. И так же, а завтра мы едем с папой в храм. Ура, какое счастье! А какое мы платье оденем? А что мы с собой возьмем? То есть для них это огромнейшее счастье поехать на богослужение. Ну и отдельная тема, конечно, это особые дети, и особенно дети, у которых сохранный интеллект, и которые понимают, что происходит вокруг. Сейчас я больше говорю про свою из двойни, да, девочку, Анечку. На сегодняшний день ей 6 лет. Понятно, что она сидит в коляске всю службу, но она настолько внимательна, настолько внемлет каждому слову, следит за священником и ждет причастия, что, ну, у меня у самой мурашки от этой осознанности ее и от этой любви бывать в храме.
Ольга, нельзя, наверное, не сказать и не поделиться с нашими радиослушателями и, конечно, не попросить их молитв о покаянии вашего сына Луки, который 2 месяца назад ушел к Богу. И, наверное, мы попросим вас немножко рассказать о нем и рассказать о том периоде, который вы сейчас проходите, только так, как вы считаете нужным об этом сказать, потому что, скорее всего, это для кого-то, особо для матерей, которые потеряли детей, может быть живительным.
Да, наш Лука, Господь так управил, что... Он ушел от нас в июле, не так давно. Конечно, с самого начала, когда они родились, он был первый, и у него было, ну, ему было тяжелее. У него было тяжелее повреждение, у него было кровоизлияние 4-й степени. В итоге у него началась гидроцефалия, а потом... Это было 4 операции у него за 4 года. То есть мальчик был очень непростой, и сейчас уже, конечно, наглядываясь назад, я понимаю, что он много раз вообще был на грани. И то, что он не ушел там при рождении, не ушел там при операции, там еще каких-то моментах тяжелых, связанных с его здоровьем. Это каждый раз было чудо. И каждый раз, несмотря ни на что, он оставался с нами. И вы знаете, изначально у меня был такой настрой, когда я поняла, что уже родовой процесс идет, и врачи не могут его остановить.
Вы преждевременно вступили в роды?
Да, угу. Преждевременно. Я как бы внутренне молилась так, что я не требовала у Бога, чтобы он мне их оставил. Я только просила, если есть его воля, чтобы мы успели их покрестить, а там уже как он даст. Я не знала, что это будет, причем, к сожалению, врачи говорили не очень приятные вещи. Не было положительного настроя, мне говорили, что либо они не выживут, либо оставляйте и так далее. Понимаю, в какие диагнозы, да, может это все вылиться. Ну и не хотела этого слушать, я сказала, что со мной этот разговор мы закрываем, и мы уже решаем с мужем, как мы будем поступать. И, конечно же, я молилась, что вот так вот Господь управил сам. И Господь сохраняет им жизни. И я понимаю, что это чудо. Ну, даже не первое, еще в беременности было так, что понятно, что мы не знали, кто из них это был, потому что они еще были очень маленькие, но нам говорили, что, возможно, один не будет развиваться. Но, тем не менее, он стал развиваться опять же. По нашему упованию и молитвам многих-многих людей вокруг. И, конечно, Лука всегда был тяжелее, чем Анечка в своем развитии.
Физиологическом,
да. Но при этом, знаете, нам повезло. Я прекрасно понимаю мам, вот к вопросу о радости, что Это не всегда просто, особенно когда нет отдачи от таких детей, потому что есть детки, которые лежат, и они не реагируют на мир вокруг, они не улыбаются, или мамы годами борются за то, чтобы ребенок просто улыбнулся ей в ответ. И это такое счастье, когда ты там спустя год, потому что Лука, например, Аня развивалась быстрее, и от нее мы получали, можно сказать, вовремя, да, именно в эмоциональном плане, и улыбку, и смех. То от Луки мы ждали этого долго и, конечно, радовались как великому счастью от него каким-то проявлением. Но в итоге в свои 6 лет он был очень радостным ребенком и даже удивительно терпеливым, потому что даже когда ему было больно, он никогда не плакал, он терпел, и после очередной там тяжелой операции мне приносили, он улыбается. Для нас это было удивительное, конечно, чудо. И в его жизни было очень много таких сопутствующих моментов. Мамы с тяжелыми детками с ДЦП меня поймут. Потому что когда мозг поврежден, то, к сожалению, может происходить все что угодно. Я имею в виду, что могут появиться судороги, ребенок получает эпистатус. И опять это другая ступень, опять это, ну, ты учишься это принимать, с этим жить. Много было разных моментов с Лукой, но в этот период, когда именно все это произошло, мы, конечно, ну, мы совершенно не ждали, мы не думали, что его состояние вот в итоге сложится так, что он впадет в кому. Для нас это было очень неожиданно. И но с другой стороны, сейчас я уже понимаю, что Господь мог его и сразу забрать, то есть в этот же день, потому что врачи говорили, что но то, что мы видим, уже все случилось. Произошел отек мозга, и они сразу говорили, что здесь возможно только чудо. Мы просто поддерживаем его, как можем, да, в реанимации, но больше ничего сверх сделать не можем. Но Господь, жалея нас, дал нам еще 3,5 месяца
принять это,
быть с Ним. Ну, я не скажу, что принять, потому что принятие оно еще до сих пор идет. И до конца еще мы не осознаем, что произошло, что так все быстро случилось, ты даже не успеваешь это понять. И эти 3,5 месяца, они были вот нам даны, чтобы мы приходили, чтобы мы молились каждый день. И это было чудо, потому что это был период пандемии, когда, по сути, не пускали в больницы. Но так как Лука был фактически постоянно один на все отделение в таком тяжелом состоянии, нас пускали. Первое время нас вообще пускали вдвоем. И вы знаете, это произошло на Страстной седмице. И то есть мы к нему приходили уже в пасхальные дни, и мы приходили и каждый день пели ему Пасху. Вот ничего не хотелось больше читать, каких-то молитв. Вот просто мы приходили и пели ему «Христос воскресе». И Господь утешал и давал нам возможность понять, что так и есть, смерти нет, что он воскрес, и душа Луки, она жива, несмотря на эти страдания его тела. И я могу сказать, что в какой-то момент я пришла к нему и сказала, что я не хочу... Конечно, как маме мне было тяжело. Ну и сейчас я не могу сказать, что да, я все так легко и радостно. Это все очень тяжело, но я как христианка, которая очень любит Бога и доверяет Ему, и получает всегда от Него ответы, и я сказала, что я не хочу Его держать на этой земле. И я не хочу просить, чтобы... Лишь бы ты его оставил. Пусть будет твоя воля. Если ты хочешь сейчас его забрать, значит, так и нужно. Потому что нет ничего дороже вечной жизни. Потому что я проходила уже это со своей сестрой. И я также до сегодняшнего дня ощущаю, что она в раю. И никто никогда не сможет меня убедить в обратном. Я не смогу вложить свои мысли, да, и то, что я чувствую сердцем другому человеку, но в своих убеждениях я тверда. И я понимаю, что Лука точно так же, как и моя сестренка, ушел в райские обители. И Господь уже после того, как забрал его, посылает удивительные знаки, опять же, через людей и через обстоятельства, когда ты вот только-только какое-то сомнение у тебя закрадывается, что, ну, может быть, это не так по-человечески, да, мы все сомневаемся в разные периоды, тем более в тяжелые испытания, но Господь буквально сразу же, чуть ли не на следующий день, тебя утешает и дает тебе понять, что Он рядом, что Он тебя не оставляет, и что твой сын ангел, и Он с ним.
Как заметить эти знаки? Я не прошу их перечислять, я скорее спрашиваю, как их увидеть, когда ты в тяжелом состоянии? Как переключиться на вот эту радость духовную?
Именно как это сделать, я не могу сказать, но я могу сказать, что нам это с мамой Господь открывал с моей сестрой. Она, конечно же, опять же, да, имея такое тяжелое заболевание и практически всю жизнь проведя в больницах, ну, как я говорю, особый ребенок, который особо не грешил, у нее не было для этого никаких возможностей, она постоянно была на лечении, да, была дома. И она чувствовала Бога и говорила нам об этом с мамой. И когда Господь ее уже забрал, то есть, то есть тогда уже был период, когда нам Господь давал какие-то знаки, и мы понимали, что это душа чистая, которая ушла к Нему. Ну вот первое было удивительно, особенно тем, кто нас окружал, родным, особенно далеким от церкви, что у нас не было слез, что мы не плакали. Ну как же так? Ведь ребенок 15 лет, мама его растила, и вдруг нет этой какой-то страшной черной скорби. А наоборот, мы стоим со священником и как бы одновременно говорим друг другу, что а вы чувствуете вот эту радость, эту неподдельную, эту удивительную радость, что ушла святая душа к Богу. Но потом, конечно же, мы приходили к ней на могилу, и я всегда с ней разговариваю как живой. Вот. То есть для меня она не ушла, она также здесь, просто она также жива, да, душа жива. И точно так же с Лукой. То есть я настолько почувствовала, что это вот опять духовный мир тебе становится близок, опять ты чувствуешь, что это именно светлая душа, которая будет за тебя молиться. И ну, это, наверное, невозможно словами это как-то объяснить или как-то вложить кому-то, только почувствовать. Хотя вокруг есть люди, которые также любят Бога, и когда мы с ними общаемся, мы понимаем, что мы говорим об одном и том же.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. И сегодня у нас в гостях Ольга Смирнова, супруга священника отца Антония Смирнова, который служит в храме Иоанна Воина на Якиманке. Ольга, скажите, пожалуйста, как перенесла уход Луки ваша старшая дочка Лика? Вот вы рассказали некоторое время назад нам, что она ну, практически с измальства была вашей такой очень верной помощницей, да, вот она помогала вам и коляски выносить, и, ну, можно себе представить, что много-много-много всего делала и делает. И для нее, конечно, ну, это тоже невероятно тяжело и, может быть, даже менее объяснимо, чем вот для вас. Как вы с ней это обсуждали?
Вы знаете, что здесь, опять же, для нас было очень удивительно ее восприятие. Так получилось, что 2 года назад практически в этот же период мы похоронили ее дедушку, то есть моего свекра. И это тоже был непростой путь. Он пролежал в коме и потом пришел в себя, но тем не менее все равно сердце его не выдержало, и Господь его забрал. Но тогда она не плакала, и она восприняла это так, что мой дедушка в раю, ну, он же не умер. То есть, ну, почему я должна плакать, если он продолжает жить? Понятно, что это мы так живем. То есть это не то, что мы там одним днем ей это рассказали или объяснили. Это просто наша жизнь. Мы постоянно об этом беседуем, отвечаем на все ее вопросы про душу. И, конечно же, как ребенок, она, возможно, еще больше чувствует. Да невозможно, я уверена, что она больше даже чувствует этот духовный мир. Не зря Господь сказал: «Пустите детей и приходите ко мне, таковых есть Царствие Божие». И я это вижу по ней. И вы знаете, что мы узнали об этом, мы ехали из Псково-Печорского монастыря, мы как раз ездили туда помолиться за Луку, получить такую духовную поддержку. И мы ее получили, и как раз, возвращаясь из Пскова, нам позвонили из детского хосписа и сказали, что...
Ну, вот так случилось, да?
Да. И мы вышли. Мы вышли со своим мужем из машины, остановились. Конечно же, были слезы. Мы сразу же стали петь молитвы о покаянии за него. И подошли к девочкам, ну, вернулись, помолившись. И Лика меня обняла, самая первая, и сказала, что: «Мам, я все поняла. Ну зачем ты расстраиваешься? Ведь на всё воля Божия, и он в раю». Вот такой у нее был ответ. И вы знаете, грусть я заметила только у нее, когда было само отпевание, и я подошла к ней поближе, потому что я стояла с Аней, смотрела за Аней больше. И спросила Лика: «Почему ты грустишь?» Ну, она говорит: «Ну, я просто расстраиваюсь из-за того, что я больше не смогу с ним играть». Потому что она действительно очень много с ними проводила, ну и проводит с Аней до сих пор времени, находит для них такие игры, которые взрослый человек не придумает, потому что это дети лежачие, да, которые не могут руками ничего взять, совершенно они другие. Но она придумывает с ними разные игры, и им с ней весело. Она многому их научила, она рассказала им там цвета животных и так далее. И вот она вот сказала, что: «Я грущу только, что я с ней не смогу с ним играть». Но при этом постоянно и она, и Анечка. У Анечки есть несколько слов, которые она может говорить, в том числе она говорит «Лука». Они каждый день его вспоминают, но вспоминают в радости. И просто я понимаю, и мы с ними проговариваем, понимаю, что это важно, что Лука в раю, что он смотрит на нас, что он чувствует нас, что он все равно рядом с нами. Просто он ушел телом, но душа жива. И мы можем за него молиться, мы можем ему молиться, просить по его молитвам помощи Божией. Вот так они воспринимают. Но для Ани, конечно, я вижу, как двойняшки, они чувствуют друг друга сильнее и по-особенному. В какой-то момент я увидела, что все-таки вот, ну, так скажем, не то чтобы она там печалится, но вот этой радости, которая была до, ее было больше. Сейчас вот она немножечко уменьшилась. Но для нее важно, чтобы мы не молчали, чтобы мы говорили, и мы это делаем. И молимся все вместе за него.
Ольга, недавно в своем блоге вы опубликовали очень радостный пост о ваших отношениях с вашим супругом. Вы написали, что заново в него влюблены. Почему я задаю этот вопрос и почему хочу сделать на этом акцент? Ведь, несмотря на все трудности, скорби вашего пути, очень много радости в вашей жизни и взаимной любви. И очень хочется сделать на этом акцент и спросить, как сохранить вот это взаимное тепло, потому что, несмотря ни на что, ваши детки, они все равно основываются внутренне на вас, на ваших отношениях, на ваших чувствах, на вашей любви. И несмотря на то, что священнические семьи у нас довольно закрытая сфера внутрицерковной общности, вы ее приоткрываете, мы за это вам очень благодарим. И хотим спросить, как сохранить вот это чувство спустя испытания, пройдя определенный путь, в итоге как сохранить любовь и приумножить ее?
Сложно, наверное, вот как давать какие-то конкретные правила. Но я скажу так, что важно то, что мы вместе смотрим в одну сторону, что мы вместе ставим на первое место Бога. И недавно мы как раз с моим мужем говорили, что ну, у нас у обоих такое строение, что мы любим Бога, любим Христа, и если бы мы не выбрали семейную жизнь, то мы бы и с радостью могли бы пойти на служение в монастырь. То есть мы понимаем, что Господь для нас на первом месте. А в семье мы понимаем, что важны именно мама и папа, да, мама и папа как муж и жена в первую очередь. Несмотря на то, что тяжелые детки, детки, которые требуют много внимания, супруги не должны забывать о том, что в первую очередь важны их отношения, важно то, как они общаются друг с другом. И важно находить эту возможность, даже не обязательно куда-то выходить, да, но пусть это будет даже дома, вот находить эту возможность единения, побыть вдвоем, поговорить. И порой даже я понимала, что важно поговорить не там опять про реабилитацию или про то, что нам предстоит больница, или а просто на какие-то отвлеченные темы. Или как жена, конечно же, я понимала, что мне хочется поддерживать его, там, если он, например, начал какую-то работу с молодежью, а спросить, а что там было сегодня, да, как прошел у тебя там урок. Вот это важно, потому что, конечно, когда счастливы мама и папа, когда муж и жена находятся в гармонии, то и будут счастливы дети. Я просто сейчас особенно вижу, насколько это важно для Лики, потому что она уже подросла, ей 8 лет. И, вы знаете, она даже сама недавно нам сказала, что для меня самое для меня неприятное и тяжёлое, когда вы ссоритесь. И это бывает. Я не говорю, что у нас идеальные отношения. Это не так. Просто мы вместе готовы над ними работать, и мы всегда просим прощения даже не друг у друга, даже не то, чтобы мы бежим просить, потому что мы не можем долго находиться вот в этом состоянии обиды. И Лика точно так же говорит, ну, я потом успокаюсь, потому что я знаю, что вы всегда помиритесь. Вот. Важно уделять друг другу внимание, говорить добрые слова, ну, вообще проговаривать, даже если не добрые слова, вообще проговаривать, не молчать. И в этом плане мне повезло, что я могу все обсудить со своим мужем, у нас нет друг от друга никаких секретов, и было важно именно в эти тяжелые моменты вот так вот сесть и поговорить друг с другом, выслушать и понять, насколько непросто одному и второму, да. Но, опять же, порой я понимаю, что не всегда, правда, сразу, а может быть, уже после того, как все произошло, когда ты уже сказал, но сейчас я стараюсь все-таки быть более мудрой и не всегда все свои эмоции, да, вот, выливать на мужа, потому что ему это потом очень сложно, какие-то мои переживания легко переносить, да, потому что, ну, как бы я это там поплачу, перенесу и дальше пошла, а мужчина будет долго думать, почему же мне было так плохо. Поэтому важно говорить, но как сказать, не перебарщивать в эмоциях.
Огромное спасибо, Ольга, за то, что вот этот воскресный вечер вы провели сегодня с нами. Я думаю, что для очень многих наших вот, радиослушателей то, о чем мы сегодня с вами говорили, это ну, какая-то очень важная тема и, может быть, важный такой пример того, как вот действительно можно стоять перед Богом, как можно доверять Богу, как можно жить всегда вместе с Богом. Мы вам желаем крепости, вам и отцу Антонио, чтобы детки ваши вас радовали, и чтобы Господь вот продолжал вас укреплять и тоже давал вам радость каждый день. Обязательно. Поздравляем вас, дорогие радиослушатели, с праздником Воздвижения Креста Господня. И прощаемся до следующего воскресенья. Сегодня в студии была моя коллега Кира Лаврентьева. Спасибо большое, всего доброго.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».